21 530.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по ливано-израильскому конфликту. В Кемеровской области задержан солдат-контрактник, сбежавший из воинской части в городе Юрга. В Москве правоохранительные органы расследуют обстоятельства вчерашнего нападения на группу дагестанцев. По меньшей мере 8 израильтян погибли и 20 были ранены сегодня при массированном ракетном обстреле с территории Ливана городов Кирьят-Шмона и Кфар-Гелади на севере Израиля. Как сообщает израильская сторона, ракеты попали в два жилых дома и синагогу. По данным западных агентств, боевики Хизбаллах выпустили по Израилю не менее 170 ракет. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары поселениям Ансар и Накура. Погибли не менее 8 мирных жителей, еще несколько ранены. Израильские военные сообщили о гибели двух резервистов в боях с отрядами Хизбаллах на юге Ливана. Ливан не может полностью поддержать проект резолюции по ливано-израильскому конфликту, обсуждаемый Советом Безопасности ООН.
Мы высоко оцениваем усилия по подготовке этого проекта, но, к сожалению, в нем отсутствует, в частности, призыв к выводу израильских войск, находящихся сейчас в Ливане, и это может привести к дальнейшей конфронтации.
Заявил представитель ливанского МИД, а вот как реагируют на ситуацию некоторые ливанцы.
Говорят, что Америка и Франция согласовали документ о прекращении огня, но, похоже, Ливан не согласен. Я очень хочу, чтобы все с этим согласились ради моей семьи.
Это был житель Бейрута.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области задержан солдат-контрактник, сбежавший сегодня утром из воинской части в городе Юрга. По непроверенным сообщениям, при задержании он пытался покончить с собой. Причина побега выясняется. В Москве милиция расследует обстоятельства нападения в субботу на группу дагестанцев. Двое из них госпитализированы с ножевыми ранениями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В правоохранительных органах считают, что это нападение было совершено молодежной группировкой скинхедов. Уже ведется поиск нападавших. Опрашиваются очевидцы этого инцидента, происшедшего в электричке, следовавшей в Москву из Орехово-Зуево. На трех пассажиров, уроженцев Дагестана, напала группа неизвестных молодых людей. Как говорят свидетели, нападавшие были одеты в камуфляжную форму, высокие тяжелые ботинки, некоторые обриты наголо. Преступники несколько раз ударили ножами своих жертв, а затем выскочили из поезда на станции Маленковская. Когда электропоезд прибыл на Ярославский вокзал, там пострадавшим оказали медицинскую помощь. В ней нуждались двое из трех. Один был сразу отпущен домой, а два 25-летних дагестанца с тяжелыми ножевыми ранениями были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое. Это не первое в этом году нападение на уроженцев Кавказа. Правозащитники зафиксировали 14 убийств по национальному мотиву в 2004 году, 9 в 2005, за полгода 2006, 7 таких преступлений. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве трех ее родственников. На скамье подсудимых четверо солдат. В случае вынесения обвинительного приговора всем им грозит смертная казнь. Нападение на иракскую семью было совершено 12 марта в городе Эль-Махмудия к югу от Багдада. Пятый солдат, присутствовавший при нападении, предстанет перед гражданским судом за то, что не сообщил о случившемся. Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспектора ООН. Об этом заявил представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани. Он вновь отверг резолюцию ООН, требующую от Ирана отказаться от ядерных разработок в срок до конца августа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае продолжаются восстановительные работы на Транссибирской магистрали, где в ночь на воскресенье произошло крушение товарного состава. В результате аварии в районе города Дальнереченск с рельсов сошли 32 порожние цистерны, никто не пострадал. Движение поездов по магистрали было приостановлено, пассажиров вывезли во Владивосток на автобусах, говорит представитель МЧС.
Восстановительные работы идут полным ходом. Слава богу, что эти цистерны были без топлива, потому что последствия были бы очень тяжелые. Сейчас эта обстановка в дальневосточном отделении железной дороги будет нормализована.
сказал представитель регионального отделения МЧС. На некоторых участках движение поездов уже возобновлено. Полностью ликвидировать последствия аварии удастся, предположительно, не ранее понедельника. На Украине в ночь на воскресенье без электричества остались около 500 населенных пунктов в Тернопольской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. По данным МЧС, из-за сильного дождя и шквалистого ветра сработали аварийные системы защиты линий электропередачи. В Испании бушуют лесные пожары при небывалой засухе. Только за выходные в Галисии выгорели тысячи гектаров леса. По данным местных властей, 26 очагов возгорания локализованы, 22 пожара продолжаются. В Иордании суд приговорил двух депутатов парламента к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 2 лет. Они признаны виновными в раскольнической деятельности и разжигании национальной вражды. В начале июня осужденные выразили соболезнования семье Абу Мусаба Заркауи, лидера Аль-Каиды в Ираке, убитого в результате американской военной операции. Лидер Кубы Фидель Кастро идет на поправку после перенесенной операции на кишечнике, утверждают кубинские власти. Об улучшении состояния здоровья президента заявил в субботу спикер парламента Кубы Рикардо Аларкон. Вице-президент страны Карлос Лахе, в свою очередь, опроверг сообщение о том, что у Кастро онкологическое заболевание. В странах Евросоюза работодатели имеют право упоминать в объявлениях о приеме на работу, что их не устраивают курильщики. Такое решение приняла Европейская комиссия, рассмотрев несколько обращений, касающихся этого вопроса. Владимир Шпидло, член Еврокомиссии, курирующий социальные проблемы, заявил в интервью британской газете Financial Times, что законы ЕС запрещают дискриминацию по признакам пола, возраста, этнического происхождения и религиозных убеждений, но не по отношению к курению табака. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день».
Здравствуйте. В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формулу кино», а в ней рассказ о приключениях Али Хамраева, Микеланджело Антониони и Танино Гуэры в Средней Азии.
Во второй половине часа передачи читаем журналы. Гость Радио Свобода, главный редактор журнала «Здравый смысл» Валерий Кувакин.
Борьба с нелегальными мигрантами – это одна из тем передачи Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, примерно через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино», а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
Августа 1876 года предприниматель и археолог-любитель Генрих Шлеман, открыватель сокровищ Трои, начал раскопки Микен, греческого города, где правил победитель троянцев, владыка мужей, царь Агамемнон. Приступая к раскопкам златообильных Микен, Шлеман следовал указаниям древних авторов – Гомера и географа Павсания. Микенские находки Шлемана по богатству превзошли троянские. За пределами крепостных стен города в 5 шахтовых гробницах XVI века до нашей эры Шлеман обнаружил богатейшее захоронение, которое он ошибочно принял за место погребения Атрея, Агамемнона, Кассандры и других героев. Однако находки Шлемана в Микенах были фрагментарны. Истинные масштабы крито-микенской цивилизации установил британский археолог Артур Эванс.
8 августа 1941 года германские войска форсировали Днепр между Киевом и Кременчугом. Упорные бои продолжались 1.5 месяца. Командующий юго-западным направлением маршал Семен Буденный запросил у Ставки разрешение оставить Киев и Киевский укрепленный район и отвести войска с Днепра на реку Псел. Ставка не согласилась. В результате 4 советских армии были окружены немцами, частью уничтожены и частью взяты в плен. По одной из версий, командующий Юго-Западным фронтом генерал Кирпонос покончил с собой.
9 августа 1941 года, через полтора месяца после начала войны, в зале Ленинградской филармонии состоялась премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича.
августа 1900 года в США в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд, прошло первое международное теннисное состязание на Кубок Дэвиса. Участвовали сборные только двух стран. Американская команда, в которую входили учредитель Кубка Дуайт Дэвис и его партнер Уарт, обыграла британскую пару Блэка и Барретта. Победа в парном разряде после двух побед в одиночном дала команде США преимущество в 3 очка в общем зачете. Четвертый и последний матч в одиночном разряде отменили из-за дождя, после того, как Дэвис выиграл первый сет со счетом 9-7. Приз «Серебряный кубок» весом 36 фунтов учрежден Дэвисом, студентом Гарварда, специально для этого соревнования с Англией.
11 августа 1809 года родился Николай Михайлович Муравьев, прославившийся на посту генерал-губернатора Восточной Сибири. Выпускник Пажеского корпуса, гвардеец, Муравьев накопил немалый военный и административный опыт. Прошел турецкую военную кампанию, участвовал в подавлении польского восстания, а на Кавказе в экспедициях против горцев. Будучи губернатором Тулы, Муравьев поднял вопрос об освобождении крестьян. Дело осталось без движения, но государь обратил внимание на Муравьева как на либерала и демократа. Муравьеву принадлежит почин в возвращении России Амура, отданного Китаю в конце 17 века. После заключения Муравьевым Айгунского трактата с Китаем, по которому Амур до самого устья сделался границей России, он получил титул графа Амурского.
Августа 1912 года китайский политический деятель, демократ Сунь Ятсен, основал китайскую национальную партию Гоминьдан. В 1923-24 годах он с помощью СССР усилил ее ряды реорганизации. После смерти Сунь Ятсена партию возглавил Чан Кайши, который в 1926 году предпринял северный поход, чтобы распространить власть Гоминьдана на север Китая. В 1927 году разрыв Гоминьдана с Компартией привел к началу гражданской войны. К 1928 году гоминдановцы взяли Пекин и сформировали в Нанкине правительство, просуществовавшее до 1937 года. Вторжение японцев на север Китая привело к временному примирению Гоминьдана с коммунистами, но после окончания Второй мировой войны бои между ними возобновились. В 1949 году войска Гоминьдана потерпели поражение от армии, возглавлявшейся Мао Цзэдуном, и были вытеснены на Тайвань, где Чан Кайши создал свое государство. Партия Гоминьдан правит на Тайване и сейчас.
13 августа 1608 года во Флоренции в возрасте 79 лет умер Жан де Булонь, прозванный Джамбалоньей, знаменитый скульптор-маньерист. Фламандец по рождению, он с 1556 года работал для семьи Медичи. Характерная особенность мраморных и бронзовых скульптур Джамбалоньи – движение. Джамбалонья также развивал идею круглой скульптуры, которую зритель должен осматривать со всех сторон. Самая известная скульптурная группа Джамбалоньи – «Похищение сабининок». Кроме статуй, Джамбалонью прославили фонтаны, в частности, фонтан Нептуна в Болонье.
Вы слушали «Исторический календарь», подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Великие иллюзии, невероятные и правдивые истории из жизни кинематографистов. Известный кинорежиссер Али Хамраев когда-то воплощал прогрессивное узбекское кино, следовал путем Тарковского и Иосилиани. Он автор таких картин, как «Триптих», «Человек уходит за птицами», «Без страха», «Чрезвычайный комиссар» и «Седьмая пуля». Мы продолжаем серию его увлекательных рассказов о знаменитых режиссерах, попавших волей судьбы в гостеприимную Среднюю Азию. Али Хамраев, словно Вергилий, взялся сопровождать своих героев по горным и пустынным пейзажам Таджикистана и старинным кварталам древних узбекских городов. Режиссер Микеланджело Антониони и его сценарист Танина Гуэра приехали в 1976 году в Узбекистан на поиски натуры для съемок очередного фильма под названием «Бумажный змей». И лучшего попутчика и гида, чем Али Хамраев, нельзя было найти в Ташкенте, так как большую часть своих фильмов знаменитый узбекский режиссер снял у себя на родине.
Дорога в Исфару лежала через город Коканд. Коканд – небольшой, уютный узбекский городок. В 1976 году мое такое ощущение, что туда вообще впервые иностранцы приехали, потому что я поехал без разрешения. Я прилетел в Коканд на самолете с итальянской делегацией, там нас встретили мои друзья, и мы поселили итальянцев на одну ночь в дом колхозника. Ну, наверное, наши люди представляют, что такое дом колхозника, четырехэтажное здание на базаре городском. В вестибюле расселись со своими сумками итальянцы. Я к директору гостиницы и говорю: вот здесь министр кино Италии, ему нужен люкс. Тот побледнел, говорит: у меня нету таких вообще номеров, люксов. Это дом колхозника. Я говорю: ну, нужен какой-нибудь большой номер. Ну, пойдемте, я вам покажу. И он показал самую большую комнату, где стояло 20 кроватей. Около каждой кровати сапоги, галоши, узелки. Народ был на базаре. Понимаете, это приехали колхозники какие-то. Я говорю: ну, что делать? Надо оставить две кровати. Посмотрел ванную комнату. Ну, просто антиквариат такой жуткий. Обещали помыть все. Короче говоря, этот директор гостиницы стал со своими сослуживцами выкидывать эти кровати. Чисто белье, две кровати, Танёнин был со своей супругой молодой. И я говорю: нужен холодильник, жарко же. Он там воду минеральную поставит, это. Он говорит: холодильник придется взять из парикмахерской, пойдемте. Мы пошли вниз, и я с ним вдвоем, с этим человеком, беру, несу холодильник, и вдруг на втором этаже Антониони, который просто прогулся, говорит: что вы делаете? Я говорю: к вам несем холодильник. И он впрягся, стал помогать. Вечером, когда мы вернулись, а ему очень понравился номер, очень мне просторные окна, прямо на базар выходит, хорошо, говорит, мечеть там недалеко. И когда мы поздно из парка вернулись, я ему пожелал спокойной ночи, вот ушел, смотрел телевизор, потом думаю, ну как там Микеланджело, все ли нормально, поднялся на четвертый этаж и смотрю, там 20 матрасов. Этих же людей выселили из номера, они прямо в вестибюле четвертого этажа спали на полу, на матрасах все. Сапоги около каждого там матраса, узелки. А в центре кружком сидят эти колхозники, бородатые, молодые, седые, в своих полосатых халатах таких, национальных костюмах, тюбетейках. Сидят, пьют чай с Антониони, угощают его. А он их о чем-то расспрашивает. И уже замученный, потный переводчик все время все переводит. И вот это вот меня поразило. А потом мы поехали искать натуру на таком рафике девятиместном. Едем, и там на другом берегу Кайракумского района настоящая пустыня. Едем и заблудились. Вы понимаете, отстала машина сопровождения, везде какие-то вообще холмы, барханы, и уже сумерки, смеркается, а водитель говорит: у меня перегрелся мотор, нужна вода. А я на всякий случай взял в портфель 20 бутылок воды. Я говорю: вот давайте эту воду минеральную и туда нальем. Наклоняется ко мне Антониони и говорит: вы настоящий режиссер, вы нашли выход с положения. Вот сейчас мы нальем воду в радиатор и спасемся, может быть, выедем, но на всякий случай одну бутылку оставьте нам на двоих. Вот это меня поразило. И потом, когда мы выехали, мы вдруг встречаем двух стариков, идущих по дороге. В чапанах, с посохами, бородатые. У меня инструкция от КГБ. Никогда, когда иностранцы, нельзя останавливаться, никого не брать из пассажиров. Я шоферу говорю, гони, а они голосуют, эти два старика. Он проскочил, Антониони поднял скандал. Ну-ка назад, это что такое? Вы же уважаете старших на Востоке, почему вы нарушаете эту традицию? Назад! Прям истерика. Я говорю водителю, давай назад, здесь никого нету, ни одного чекиста. Я не предполагал, что сам водитель чекист. Он дал назад, стариков посадили, едем. И Антониони их так разглядывает, потом ему понравился халат, он стал щупать, что за ткань. Как его по руке ударит старик? Я говорю, что вы делаете? Он говорит, а почему он без разрешения меня трогает? Антониони сказал, он прав. Извините, надо было спросить разрешение. Он прав, он прав. Стал расспрашивать, один говорит, мне 82 года, а вот ему 85. Да, ой, какие вы молодцы. А что, мол, вот ему 85, у него сыну год. Как? Да, у него сын родился, сыну год. Тут уже вообще итальянцы обалдели. Высадили стариков, и они куда-то должны были идти в гору. И Антониони говорит, я хочу вас на память снять. Можно? Вытащил полароид, тогда это диковинка была, полароид, 30 лет назад. Выходят, на них наставляет аппарат, а они загораживают лица руками, говорят, нет, не хотим, не хотим. Я говорю, отцы, как вам не стыдно? Этот человек вернул нас назад, мы вас подвезли 5-6 километров. Не стыдно, в благодарность хоть разрешите сфотографировать. Они вытянулись так по стойке смирно, глядя прямо в объектив. Одна фотография вышла, Антониони говорит, это мне. Вторая фотография, эти два старика, проявляется в течение там 15 секунд. Он протягивает им фотографию, говорит, вот вам на память. Они говорят, нет, нет, нам не нужно, не нужно. Да вы что, возьмите на память? Нет. И один из стариков говорит мне, объясни ему, что нам не нужны наши тени. Мы же вот живые стоим. Повернулись и ушли. И когда мы поехали дальше, гнетущая тишина в машине. Антониони поворачивается к Танино Гуэрре и говорит, «Ты понимаешь, какой мы ерундой занимаемся? Наше кино — это искусство теней. Мы правду с тобой услышали от этих двух мудрых людей».
К сожалению, фильм «Бумажный змей», ради которого Микеланджело Антониони и его спутник Танино Гуэрре приехали в Среднюю Азию, не был снят. У Али Хамраева есть своя версия провала проекта.
Чиновники просто испугались ответственности. Мы летали с Антониони в Хиву, в Бухару, на вертолетах очень далеко. Все было хорошо. Уже оператор Юрий Клименко, художник Шавкат Абдусалам. Они выбирают натуру. И вдруг, я чувствую, очень упорно, целенаправленно старается этот проект разрушить. Вплоть до того, что один из с Москвы сопровождающих меня просил, чтобы я напугал Антониони, что здесь нельзя снимать, что здесь местное население может просто ножами прирезать за осквернение, там какие-то традиции, что здесь холера может появиться, тиф, они умрут, и что тут вода отравленная. Я говорю, я никогда пугать не буду. Что это такое? Да пусть работает. В общем, кончилось тем, что я отказался от таких провокационных вещей, но через некоторое время узнаю, что проект заглох. И через несколько лет я спросил Микеланджело, а почему заглох проект? Он мне ответил, правительство ваше заявило, что негатив будет принадлежать им. Вот в этом как бы участие совместной постановки Советский Союз и Италия. А как, если негатив будет у вас, у Советского Союза, я не хозяин фильма. И мой продюсер итальянский тоже не хозяин фильма. На этом все и рухнуло. Я думаю, просто поставили такие условия, невыполнимые.
Проект «Бумажный змей» не состоялся, но сценарий, написанный Танино Гуэрре, сохранился. Вот один из его фрагментов.
«Все население пустыни, и кочевое, и оседлое, и даже те, кто живут за ее пределами, сбивает с ног, ищет нить для бумажного змея. Старухи распускают старинные ковры, развязывая миллионы узелков. Бедняки жертвуют своими куфтами, сматывая их в мотки. Шелковичные черви, как будто их тоже известили о великом событии, поднялись на деревья и в мгновение ока скрылись в коконах. А люди бросаются собирать их, как абрикосы, и стаскивают в огромные шалаши, где уже стоят наготове котлы с кипящей водой. Женщины позаботились о том, чтобы раскрутить коконы, и спряли из шелка прочные нити, которые затем смотали в огромные, выше дома, золотистые бобины. На голом округлом холме у самого края пустыни появляются 7 невиданных машин. Их толкают впереди себя люди, говорящие так, что понятны лишь отдельные слова. Наречие приграничных областей звучит более гортанно. Оказывается, что эти машины – ничто иное, как клубки нити необъятных размеров. Достигнув вершины, люди легонько подталкивают их, и клубки сами катятся вниз. Если один застревает, кто-нибудь из людей тут же подправляет его».
Это был отрывок из литературного сценария «Бумажный змей». Кинорежиссер Али Хамраев попытался разобраться, почему идея запустить бумажного змея на Луну так напугала чиновников из Госкино.
Там сюжет о том, как затерявшаяся где-то в пустыне небольшая народность решила послать змей бумажный на Луну. Но не достал змей. Тогда они стали собирать все нитки, которые есть, и все подвязывать. И змей уходил, к Луне уходил. Нитки кончились, они начали все, что у них шерсть, ковры распутывать. Все. Барана своих остригли, бараны подохли. А эти фанаты все к Луне. И кончилось тем, что они свою одежду распутали, и сидит эта народность абсолютно голая. И все к Луне, все к Луне. А потом, значит, какие-то там американские ученые заметили, наблюдавшись за спутником, что к Луне приближается какой-то странный предмет. Подняли в воздух все самолеты, и они этот нить порвали, протаранили, и вдруг эта нить, километры, они стали падать и опутывать Нью-Йорк, Токио, Лондон, Париж. Люди что не могут. Что такое, когда паутина с неба идет? Вот потрясающе Танино Гуэра и Антониони придумали этот проект. Но я понимаю наших, почему они отказались. Антониони покажет миру, что советский народ – это вот этот народ, который сидит голый, а на эту абсолютную идею, бессмысленную, дотянуто до Луны, мы, помните, победим в космосе, будем самыми сильными. Он абсолютно голый остался. Да, это притча, но наши сразу думают, это же будет на наш, на Советский Союз. И не захотели взять ответственность, и поломали этот проект, к сожалению.
Это были необычайные приключения в Средней Азии кинорежиссера Али Хамраева и его спутников Микеланджело Антониони и Танино Гуэры. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию музыкальный календарь Александра Вороховского.
Интернет-ресурс UK Disco опубликовал список лучших свадебных композиций, составленных на основе опроса, проведенного в Великобритании. В первую десятку вошли такие хиты разных лет, как «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон, «Angels» Робби Вильямса, сразу две песни Шинаи Твейн «From This Moment» и «You Are Still The One», пятое и четвертое места соответственно. На третьем месте композиция «Amazed» группы «Lone Star». На втором «Everything I do it for you» канадца Брайана Адамса. И наиболее предпочтительной для первого свадебного танца была названа сентиментальная баллада американских рокеров Aerosmith «Don't Wanna Miss I Think». За нее проголосовало большинство опрошенных. В настоящий момент Aerosmith работают над очередным студийным альбомом, релиз которого состоится в начале будущего года, и готовится к мировому турне, которое стартует 5 сентября в США.
Moment forever, every moment spent with you is a moment I treasure.
группа Aerosmith в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
После краткой сводки новостей в нашем эфире передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Здравый смысл» Валерий Кувакин.
Ну а сегодня в 22 часа 7 минут на волнах «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Наталья Федотова, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, подробно расскажут о рейтинге европейских футбольных клубов и о конфликте российских хоккейных клубов с Национальной хоккейной лигой.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 8 израильтян погибли и 20 были ранены сегодня при массированном ракетном обстреле с территории Ливана городов Кирьят-Шмона и Кфар-Геладин на севере Израиля. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары поселения Мансар и Накура. Погибли не менее 8 мирных жителей, еще несколько ранены. Ливан не может полностью поддержать проект резолюции по Ливано-израильскому конфликту, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. Как заявил представитель ливанского МИД, в документе не содержится требование немедленно вывести из Ливана израильские войска. Проект резолюции, согласованный США и Францией, призывает к полному прекращению огня. В Кемеровской области задержан солдат-контрактник, сбежавший сегодня утром из воинской части в городе Юрга. По непроверенным сообщениям, при задержании он пытался покончить с собой. Причина побега выясняется. В Москве милиция расследует обстоятельства нападения в субботу вечером в пригородной электричке на группу дагестанцев. С ножевыми ранениями госпитализированы двое пострадавших. В правоохранительных органах не исключают, что нападение могли совершить скинхеды. На Транссибирской магистрали в районе города Дальнереченск в Приморском крае частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда. Сошли с рельсов 32 порожних цистерны. Никто не пострадал. В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве трех ее родственников. На скамье подсудимых четверо солдат. В случае вынесения обвинительного приговора всем им грозит смертная казнь. Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспекторов ООН. Об этом заявил представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Ларджани. В Испании бушуют лесные пожары при небывалой засухе. Только за выходные в Галисии выгорели тысячи гектаров леса.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут Владимир Морозов, наш корреспондент в Нью-Йорке, представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а мы предлагаем сейчас вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Здравый смысл» профессор Валерий Кувакин. Здравствуйте, Валерий Александрович.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю вам, что задать вопросы нашему гостю вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Здравый смысл». В подзаголовке «Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов». Тираж издания 3000 экземпляров, в нем 72 полосы, и выходит журнал, начиная с 1996 года, один раз в квартал. То есть в этом году журнал отмечает 10-летний юбилей, с чем его от души поздравляем.
Спасибо.
И сразу вопрос к Валерию Кувакину. Почему вы так назвали журнал «Здравый смысл»?
Ну, по многим соображениям, может, прежде всего потому, что когда мы начинали это дело, казалось, что в России здравый смысл катастрофически уменьшается, и казалось многим, что мы в какую-то бездну проваливаемся. Ну, а мы постарались как-то объяснить людям, что здравый смысл никуда не денется, отчаиваться не надо и так далее.
Интересно, в 96-м году вы собирались издавать журнал с таким названием до президентских выборов, напомню, Борис Ельцин тогда на второй срок победил в выборах, или до завершения, по-моему, тогда было Хасавюртовское перемирие подписано.
Ну, вы знаете, мы не политически ориентированный журнал, мы скорее мировоззренческий, поэтому так специально к каким-то политическим событиям мы не делаем ничего. В общем-то, наша задача была, конечно, создать некий островок здравого смысла. Это, конечно, амбициозная задача, такую нишу в культуре, где можно было бы действительно на основах здравого смысла, на основе каких-то общечеловеческих ценностей говорить, договариваться, обсуждать важные вопросы.
Спасибо, Валерий Александрович. Рассказать о журнале «Здравый смысл» мы попросили нашего коллегу Якова Кротова.
Журнал «Здравый смысл» издают университетские интеллектуалы, в основном гуманитарии. Тираж 3000 экземпляров и печатается в провинциальной типографии. Шрифт мелкий. Такие издания делаются для своих, не для того, чтобы кого-то убеждать и переубеждать. Главный редактор сокрушается, цитирую, «какая это глупость государства и бизнеса не поддерживать активное всемирно-гуманистическое просвещение и практику». И бросает «все-таки», цитирую, «и все-таки как жаль, что на стороне гуманизма нет и миллионной доли той помощи, которую оказывает государство Русской Православной Церкви». Конец цитаты. Валерий Кувакин призывает не унывать, работать на благо общества. И надо признать, журнал демонстрирует эту настойчивость, если под настойчивостью понимать упорное повторение определенных идей. Идеи эти парадоксальны. Один и тот же автор отмечает, что гуманизм не следует насаждать, а на следующей странице все-таки призывает ввести в высшей школе новый познавательно-воспитательный курс «Основы современного гуманизма», что напоминает борьбу лидеров русской церкви за курс «Основы православной культуры». Полное ощущение параллелизма. Православные пишут статьи о том, какой Пушкин православный, здравый смысл, какой Пушкин гуманист. Иногда параллелизм полный. Православные обличают астрологов, гуманисты их тоже обличают. Только гуманисты и верующих считают шарлатанами. Власть в значительной степени принимает гуманистов. Журнал сообщает о том, что Минобороны рекомендовала для подготовки офицеров учебник об основах гуманизма, который они подготовили. Скепсис современных гуманистов нацелен не только на религию, но и на всякие идеологические догмы. Правда, трудно понять, на какие еще. Скептицизм не разъел душу гуманистов, и в журнале печатаются нежные и удивительные стихотворения. «Стою перед нерпами, как ферт, бесстыдник, без порток, но в шляпе. Даю им маленький концерт, вообразив, что я Шаляпин». У меня к редакции журнала три вопроса. Советской власти открыто противостояла прежде всего техническая интеллигенция, физики. Гуманитарии были якобы слишком задавлены идейным контролем. Какая интеллигенция сегодня отзывчивее к призывам гуманистов, гуманитарная или техническая? В журнале помещена критика американского гуманиста Пола Курца в адрес американского правительства за милитаристский и шовинистический угар. Обличений в адрес российского правительства нет. Армия критикуется не за зверство или милитаризм, а за то, что генералы заигрывают с духовенством. Означает ли это, что российский гуманист вполне одобряет курс правительства? Или просто продолжается брежневское, и я могу выйти на Красную площадь и крикнуть «Рейган, дурак»? В подзаголовке журнала обозначено «Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов». Это уточняющий перечень или дополняющий? Предполагается, что гуманист-пессимист не интересен издателям журнала. И что важнее, быть гуманистом или быть скептиком?
О журнале «Здравый смысл» рассказал наш коллега Яков Кротов.
Ну, а главный редактор этого издания Валерий Кувакин сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы Валерию Кувакину можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И переходим к ответам на вопросы Якова Кротова. Валерий Александрович, напомню, что первый вопрос звучит так. Какая интеллигенция отзывчивее к призывам современного гуманистического движения, гуманитарная или техническая?
Вы знаете, всякое. Я, может быть, здесь слишком абстрактно ответил, но действительно так. Потому что, и не только интеллигенция, у нас есть много людей, ну, как раньше говорили, так сказать, из трудящихся простых. Так что мы, к счастью, действительно, наши идеи отзываются в сердцах самых разных людей.
А кто ваши читатели?
Читатели наши, ну, формально говоря, члены научно-педагогического сообщества, прежде всего, российского. Мы как бы на них ориентируем, действительно, потому что наша идея все-таки это идея просвещения, или, как мы говорим, нового просвещения. Это наша, так сказать, ну, как бы базовая надежда, если хотите.
Второй вопрос Якова Кротова. Означает ли то, что там ряд публикаций в журнале, что российские гуманисты вполне одобряют курс правительства, или что продолжается брежневское, и я могу выйти на Красную площадь и крикнуть «Рейган, дурак»?
Ну, я еще раз повторю, мы не политически ориентированы журнал, хотя в какой-то степени правозащитный. Мы в этом смысле, конечно, защищаем свободу совести, защищаем свободу слова, свободу мировоззрения, и, конечно, в этом смысле мы правозащитники. Но все-таки главное для нас предложить какие-то позитивные вещи.
Но, тем не менее, Яков Крутов цитирует одну из статей вашего журнала. Статья написана, правда, американским гуманистом Полом Курцем. И критика в адрес американского правительства за милитаристский и шовинистический угар во внешней политике. Не политическая ли эта тема?
Ну, вы знаете, это вызвано тем, что у нас постоянно среди людей, которые близки нам, идут разговоры, стоит ли нам превращать гуманизм в идеологию или строить какие-то гуманистические партии, или все-таки мы просвещенческая научная организация, и наш принцип – это гуманизм, гуманизм – это мировоззрение. И поэтому как бы вот как эхо на эти наши внутренние дебаты, они, кстати, постоянно ведутся. Лично я считаю, что гуманизм – это мировоззрение, и, грубо говоря, на этом можно поставить точку, хотя здесь есть огромные возможности открываются перед гуманизмом. А если идеологизировать его, если, как бы, не дай бог, какие-то партии на этой основе создают, что, кстати, это иногда происходит в России время от времени, вот уже после, так сказать, постсоветской, то это, в общем, бессмысленно. Потому что нельзя гуманизм монополизировать ни одной политической партии. Он открыт всем, но он, наверное, не должен быть какой-то жесткой идеологией, вообще никакой идеологии. Это, то есть, наша точка зрения. Большинство, я бы сказал.
Третий вопрос Якова Крутова. В подзаголовке обозначено «Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов». Это уточняющий перечень или дополняющий? Предполагается, что гуманист-пессимист неинтересен издателям журнала или что ему журнал будет неинтересен? Что важнее, быть гуманистом или скептиком?
Вы знаете, это действительно дополняющие вещи и очень для нас важные, потому что скептиз на России понимается как пессимизм, как цинизм. Мы хотим подсказать, что скепсис – это нормальное состояние всякого разумного человека. Разум, он в какой-то степени всегда критичен, самокритичен, поэтому я понимаю скепсис как некая исследовательская жизненная позиция человека.
Спасибо, Валерий Александрович. Я напомню, что главный редактор журнала «Здравый смысл» Валерий Кувакин сегодня участвует в программе «Читаем журналы». Вопросы гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И переходим к дальнейшим вопросам, пока слушатели нам не звонят. В числе положительных героев, в частности, ваш журнал дает такое замечательное имя, как Николай Вавилов. Человек, который погиб в сталинском лагере, не на костре инквизиции. Современные католики не слишком желают отвечать на зверство инквизиции, списывая все на средневековый фанатизм. Так вот, насколько, по-вашему, современные гуманисты отвечают за жестокости, которые творились в свое время под флагом гуманизма?
Ну, понимаете...
Есть ли в этом связь какая-то?
И да, и нет. Потому что человек отвечает за все, если говорить абстрактно. Если он родился, он отвечает за все. Прежде всего, за себя. Я бы так в духе, может быть, Бердяева сказал бы. Но, с другой стороны, ведь, вы знаете, судьба слов, она самая такая непредсказуемая. И от имени гуманизма, и вообще от имени любой идеи, и от имени Христа можно делать все, что угодно. Это драма человеческой жизни. Поэтому все это надо говорить, об этом надо говорить конкретно. Абстрактно здесь ничего не решишь. Потому что, ну, как вам сказать, ведь действительно, даже вот... Я много писал о Ленине, ведь он начинал как просветитель, подражая отцу. Но ведь известна поговорка, что благими намерениями выложена дорога в ад. Поэтому, понимаете, человек, который говорит «гуманизм», это еще ничего не значит. Ничего не значит. Можно как угодно использовать гуманизм, как угодно можно христианские идеи использовать. Здесь мы очень мало защищены. Это нужно быть очень зрелым человеком, нужно добиваться более зрелых демократических каких-то условий существования. Поэтому я говорю, что здесь было бы совершенно неправильно говорить о том, что гуманизм виновен в фашизме, в сталинизме. А такие, к сожалению, утверждения происходит. Так же, как нельзя ученых обвинять, что они несут людям там всякие бедствия, апокалипсис и так далее. Не было бы науки, мы бы сейчас жили бы до сих пор в шкурах.
У нас есть звонок. Анатолий Евгеньевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как объяснить тот факт? Вот вы печатаете резко антиамериканские статьи. А почему же тогда все одаренные, все продвинутые люди, все, кто хочет сделать в жизни что-то такое значительное и интересное, все стремятся уехать в Америку. Ну, в эту такую отвратительную страну.
Ну, во-первых, мы антиамериканских статей не публикуем.
Уважаемые слушатели, я прошу прощения, перебиваю. Я попрошу вас воздержаться от различных оценочных терминов, в том числе и не вполне корректных. И называть надо любые страны, это не только, разумеется, Америку. Любые страны, пожалуйста, воздерживайтесь. Мы будем закрывать микрофон тем, кто позволит себе выпады в эфире. Пожалуйста, продолжаем беседу.
Я бы так сказал, что, конечно, как говорит пословица, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И это его святое право, если все это происходит в рамках, так сказать, закона и так далее. Поэтому это одно из великих достижений современной культуры, когда люди могут ездить из страны в страну, когда они могут пересекать границы. И я думаю, что это, в принципе, нормально и хорошо. Поэтому здесь никаких вопросов нет. И мы не осуждаем и не одобряем. Это все дело личного выбора. Вот. А что касается, ну, я не знаю, антиамериканизма, здесь, я думаю, какое-то недоразумение у звонившего.
Валерий Александрович, на обложку одного из номеров «Здравого смысла» вынесен такой вопрос. Существует ли в России государственный национализм? Так как существует?
Я склонен считать, что да. По крайней мере, бюрократический национализм существует. Я не политолог и не криминолог, поэтому я не знаю, откуда это, корни, так сказать, этого национализма. Но сверху, вообще говоря, идут, так сказать, сигналы, мне кажется. Я чисто интуитивно могу судить, но я думаю, что если бы государство более жесткую позицию заняло в отношении ксенофобии и нарушения прав человека в этой области, то, конечно бы, все можно было бы очень легко решить и очень быстро.
Неужели так легко?
Ну, как говорится, нет политической воли. Нет, я думаю,
ну, что... Ну, а как бы вы полагали, можно решить эту проблему?
Ну, эти же все скинхеды и прочие нечто, они же на виду. Они же на виду. Огромная армия ФСБ, огромная армия МВД. У нас никогда, говорят, такой армии МВД не было, как в настоящее время. Что там этих, эту шпану выловить трудно?
Разве проблема только в скинхедах?
Да, мне кажется, что опыт российской жизни еще прошлых веков показывает, что такие глубинные вещи, как национализм, армейскими и прочими полицейскими мерами не решить.
Я согласен. Но вы знаете, ведь у нас еще проблема в том, что информационное пространство очень загрязнено. Особенно с точки зрения морали и так далее. И поэтому, конечно, здесь вторым очень важным фактором, ну, своего рода очищения. Мы, правда, говорим о каких-то идеалистических вещах. В жизни как-то так не получается. Но, тем не менее, если допустить, что мы основательно бы, как говорится, ну, этизировали информационное пространство, это тоже многое ушло бы. Как пена все, сошло бы и все. Я оптимист в этом смысле. Здесь ничего катастрофического нет. Все это мы делаем сами. И мы сами можем поправить. Здесь нет никаких мистических сил. И я не верю в какие-то там гены расизма. Нет, это все культурные, политические, социальные наслоения.
Пожалуй. Скажите, а на ваш взгляд, как соотносится гуманизм и гуманность? Вот «Здравый смысл» – очень гуманистичный журнал. А есть ли в нем какие-либо, скажем, правозащитные, пацифистские ноты, которые сегодня с гуманностью все же ассоциируются? Или здесь, это вы относите к политике?
Ну, здесь два вопроса. Во-первых, гуманность. Ну, на чем мой оптимизм основан? На том, что человек, в принципе, гуманен. Он, конечно, и может и не гуманно быть, но гуманизм – это проявление естественных качеств человека, позитивных качеств человека. И в этом смысле каждый из нас в большей или меньшей степени гуманен по своему потенциалу, по своим возможностям, по своим ресурсам. Конечно, культура, среда может подавлять это качество или развивать, это другой вопрос. Но, тем не менее, человек по природе способен быть гуманным, как способен различать добро и зло и так далее. И если это так, то может быть и мировоззрение соответствующее, опирающееся на этот человеческий позитив. Здесь все достаточно просто. И поэтому мы говорим, что мы предпочли бы быть просветителями, потому что это наша как бы главная надежда.
Скажите, а насколько принципиален для вашего издания атеизм?
Не очень принципиально. Это один из видов мировоззрения. И, конечно, как и любой вид мировоззрения, он может приобретать какие-то крайние формы. Например, я против воинствующего безбожия или там каких-то радикальных атеистических взглядов, но атеизм вполне сочетается и со свободомыслием.
У нас есть звонок. Игорь Анатольевич из Москвы. Здравствуйте. Пожалуйста, покороче, у нас мало времени.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы можете дать определение гуманизма? Гуманизм появился в 15 веке в Европе как идеология возвышения человека над Богом. То есть, в сущности, низвержение идеала Бога и возвышение человека. Самый главный гуманист – это Максим Горький. Если вот человек, это звучит гордо.
Игорь Анатольевич, спасибо. Мы поняли вашу точку зрения.
Я не могу полемизировать, это ваш вопрос. Но существует масса определений гуманизма, в этом его прелесть.
Но какой вам ближе всего?
Для вас что это означает?
Для меня гуманизм означает иметь мировоззрение наименее опасное для человека и дающий наибольшие возможности ему.
Но это можно очень широко толковать,
и в этом прелесть гуманизма, он просторен. Не случайно существует огромное число определений гуманизма. Люди боятся простора, не надо бояться простора.
То есть он еще и демократичен,
абсолютно,
ваш взгляд, да?
Абсолютно.
И это его главный признак.
Конечно, открытость.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте можно и закончить. Я бы сказал, гуманистической ноте можно закончить беседу. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо, Валерий Александрович. В гостях у программы «Читаем журналы» был главный редактор журнала «Здравый смысл» Валерий Кувакин.
Ну а сейчас мы предлагаем вниманию слушателей «Радио Свобода» очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Этой осенью исполнится 5 лет со времени терактов 11 сентября 2001 года. Видимо, к этой трагической годовщине профессор университета штата Висконсин Кевин Беррит выступил с утверждением, что теракты организовал никто иной, как вице-президент США Дик Чейни. Правда, профессор не приводит никаких доказательств своей теории. Это заговор неоконсерваторов. Посмотрите, кто в свое время подписал документ под названием «Новое американское столетие». Это Дик Чейни, Ричард Перл, Пол Вулфовиц. Это заговор неоконсерваторов. Мусульманин Кевин Беррит ведет в университете курс ислама. В своих лекциях он никого не обвиняет в заговоре. Хотя для студентов его взгляды не секрет. Профессор часто излагает их по радио и по телевизору. Понятно, что там с его бредом не соглашаются. Но чтобы привлечь слушателей, можно пригласить в студию самого дьявола. Чокнутого профессора надо уволить. Письмо с таким требованием подписал 61 законодатель штата Висконсин. Среди них и бывший выпускник этого университета, республиканец Нил Кедзи. Учебное заведение обязано преподавать студентам вещи, основанные на фактах, а не притянутые за уши так называемые неординарные теории. Это подрывает доверие к университету. Но правительство и штата, и всей страны университету не указ. Кроме того, небольшой контролируемый скандал может послужить хорошей рекламой и сделать учебное заведение более доходным. Ректор университета Пэт Феррелл сам провел расследование и заявил, что для увольнения строптивого профессора нет оснований. Политические взгляды, которые высказывает Кевин Беррит или кто-то другой за пределами университета, не могут быть критерием при определении того, кто может у нас преподавать, а кто нет. А вот как оценивает ситуацию Эдриан Кришансон, преподаватель колледжа из города Сейнт-Пол. По-моему, университет поступил правильно, не уволив Кевина Беррита. Это сделало бы его мучеником во имя свободы слова. Этой осенью Кевин Беррит намерен читать новый курс, целиком посвященный террористу Дику Чейни и его подельникам. Как отреагирует на это начальство университета, пока не ясно. Добавим, что теория профессора Беррита не нова. Ее уже высказывали американские леваки, хотя тоже без доказательств. Осенью 2001 года, вскоре после терактов, я брал интервью в мусульманском районе Нью-Йорка. Школьный учитель Ахмед сказал мне, что Всемирный торговый центр в Нью-Йорке взорвали люди из ЦРУ и ФБР. Я настолько ошалел от такого откровения, что забыл спросить учителя Ахмеда о том, делится ли он своими догадками с учениками. А, собственно, кто ему запретит? Свобода слова. Поет Эми Грант. Вещь называется «Fight» – «Борьба», «Бой». Я хочу жить правильно, и я рвусь в бой. Музыка. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Итак, профессор Беррет нашел главных террористов. По сравнению с ним, американские власти мелко пашут. Пытаются отловить на границе рядовых террористов. А заодно с ними и просто нелегальных иммигрантов. Теснят нелегалов и на местном уровне. В городе Хезлтон, штат Пенсильвания, приняли закон, по которому человек, принявший на работу нелегала, будет лишен лицензии на ведение бизнеса. Домовладелец, сдавший нелегалу жилье, получит штраф в $1000. Подобные меры готовят и в ряде других городов. Творчески подошли к вопросу в городе Виста, штат Калифорния. Здесь приняли постановление, по которому человек, желающий нанять на работу подъемщика, то есть разнорабочего на день, должен сначала зарегистрироваться в горсовете. Этот документ составлен для защиты прав рабочих, которых нанимают по устной договоренности, чтобы в городе Виста не нарушались права разнорабочих. Так объясняет новый порядок представитель горсовета Дэрил Пайпер. С его объяснением не согласны сами подъемщики, которые по утрам собираются на всем известных перекрестках и автостоянках в ожидании нанимателей. Нелегальный мигрант из Мексики Андреас Сервантес. Последние 5 лет я работал на стройке, подстригал деревья, красил дома, посылал деньги семье в Мексику. Но сейчас работы стало мало. Почему нам не дают честно работать? У Сервантеса и его товарищей-подъемщиков много сторонников. Один из самых влиятельных – Американский союз борьбы за гражданские права. Говорит сотрудник союза, адвокат Дэвид Лой. Это сделано, чтобы создать препятствие для работодателя. Надо идти в горсовет, запрашивать разрешение на наем рабочего, скажем, всего на полдня, чтобы он подстриг вам лужайку перед домом. И столько возни. Я не знаю, как это назвать. Это расизм. Forget it. Too much hassle. I don't know what to call that except racism. Такое серьезное обвинение вызвано тем, что большинство подъемщиков – нелегалы, выходцы из Латинской Америки. Но о каком расизме может идти речь, если эти люди, в том числе и нелегалы, составляли четверть населения города Виста еще в 1990 году, а к 2010-му их будет здесь больше, чем коренных американцев. Большинство станет меньшинством, большевики – меньшевиками. А может, эти коренные не хотят таких перемен? Но говорить о засилье нелегалов политически некорректно. Бороться с этим засильем – расизм. Консервативная Америка сетует, что Америка либеральная, всегда стоит на страже прав нелегалов и других нарушителей закона. Союз борьбы за гражданские права уже подал в суд на город Виста и потребовал отмены регистрации. Борьба продолжается. Эми Грант. Борьба.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация». Сегодня она посвящена горячей теме, даже весьма горячей. Как мог пропасть из Государственного Эрмитажа 221 экспонат, то есть несколько чемоданов произведений искусства? Кто похититель? Почему пропажа обнаружилась только сейчас? И сколько времени шло разграбление русского отдела? В программе участвуют директор Эрмитажа Михаил Петровский и исполнительный директор Союза музеев России Людмила Александрова.
Благодаря военной операции Израиля, группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну как сказать, это не наша тюрьма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 15 000.